Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт» і журналісцкі доследы, як выпускніку лепш выбраць ВНУ. Гэты матэрыял хвілін праз 20-22, а зараз «Праскі акцэнт». Наколькі шырока распаўсюджана карупцыя ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў, пра якую казаў на мінулым тыдні генеральны пракурор Рыгор Васілевіч? Ці не выкарыстоўваюцца абвінавачэнні такога кшталту, як зброя ва ўнутрыапаратных канфліктах? Як ацэньвае беларускае грамадства эфектыўнасць барацьбы з карупцыяй? Свае адказы на гэтае пытанне прапануюць эканаміст Міхась Залескі, рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны і рэдактар электроннай газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адной з галоўных падзеяў тыдня стаў грамавы выступ генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча, які паведаміў пра маштабную карупцыю ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў высокапастаўленымі чыноўнікамі. На ваш погляд, наколькі насамрэч распаўсюджаная гэтая практыка? І калі гэта так, то чаму ў Беларусі распаўсюджана менавіта такая форма карупцыі? Чаму беларускае чыноўніцтва не будуе сабе, скажам, вілы на французскай рыв'еры? Чаму не назапашвае золата ці карціны старых майстроў, напрыклад, а набываюць зямлю і будуюць дамкі? Ці даміны? Міхась Залескі.
Ну, гэна мара старая, набыць зямлю, каб мець свой кут. Карацей кажучы, прыйшлі ў горад з сахой за плячыма і робяць для сябе, як бы, прыгарадныя дамкі. Такі ўзровень ментальнасці, такі ўзровень карупцыі, которая пранікае ў самае сэрца нашай улады, і прэзідэнт змагаецца з ёй, змагаецца, і ніяк не пераможа. Таму што сам яе пладзіць. Усе гэныя ягоныя памагатыя, яны людзі вельмі простыя, людзі вельмі жадныя, такія скнары, і вось яны грабуць сабе, рвуць адусюль, як могуць, як ваўкі пазорныя. От яны, значыцца, сабе і нагрэблі ўжо.
Міхась, а наколькі это распаўсюджана? Ці гэта асобныя выпадкі? Ці амаль кожны чыноўнік робіць гэта і пры гэтым робіць незаконна?
На погляд абывателя гэна татальна. На погляд статыстыка гэна вельмі распаўсюджана. Гэна масавая з'ява сярод чыноўніцтва, таму што усе раённыя цэнтры, усе абласныя цэнтры, усе прыгожыя месцы ў краіне напічканы, аточаны, напханыя гэнымі замкамі кічавымі такімі. І вот яны там ужо як бы ўладкоўваюцца сабе, дзеткам, каханкам, цешчам, сваякам і так далей. Гэна татальная з'ява ў такім вот феадалізаваным і бескультурным грамадстве.
Сергей Сацук, ваша газета шмат пісала і піша пра карупцыю. Зараз пра тое ж гаворыце генеральны пракурор краіны. Паводле вашых ацэнак, наколькі яна распаўсюджаная менавіта ў сферы размеркавання і выкарыстання зямельных участкаў? І калі так, то чаму?
Ну, скажем, не чуть-чуть, а действительно повсеместно распространено, и генеральный прокурор Григорий Васильевич сказал, не обошлось, то есть не нашлось ни одного райисполкома, где бы это как бы не было явление зафиксировано. Конечно, есть какие-то глухие районы сельские, да, где, конечно, не интересуют чиновников крупных, где, конечно, они не берут. А почему вкладывают? Ну, потому что, скажем, купить виллу на Ривьере, там земля дорогая, это надо очень большие деньги. Естественно, это деньги где-то надо собрать, какие-то взятки получить, где-то их аккумулировать, потом где-то засветить, как-то легализовать, отмыть и так далее. Да? То есть это достаточно сложный вопрос. Получить землю под Минском, это достаточно просто, тем более если бесплатно практически, как это вот делали чиновники МВД и как сейчас вот генеральная прокуратура зафиксировала. Либо там под Гомелем, ну, возле областных центров, где земля дорогая. Поэтому у чиновников здесь достаточно, скажем, такое заманчивое предложение, да, со стороны нашего законодательства несовершенного по земле, что вот они могут совершенно практически легально. И Григорий Васильевич об этом говорил, что там такие мелкие нарушения закона, а к ответственности чиновники, то есть они незаконно фактически получили земли, но к ответственности их привлечь нельзя. Может там какие-то земли забрать, и то там где-то половины, наверное, земли, может быть, заберут, где вот такие явные нарушения, а остальных просто придут в соответствии с законодательством, а землю оставят.
Сергей, а какие механизмы этой земельной коррупции? Коли это система, то как она сконструирована?
На совещании там хорошо сказал зампредседателя госкомимущества, что в Беларуси распространена практика ходатайств. Григорий Васильевич об этом тоже, кстати, говорил, но зампредседатель госкомимущества, он объяснил, почему. К примеру, если председатель сельского исполкома приходит к ходатайству от начальника РУВД или там, начальника УВД области, да, либо от прокурора, либо еще какого-то крупного чиновника, ходатайство выделить землю так вот тому-то и тому-то, представляете себе, председатель сельского исполкома, ну, просто побоится отказать такому крупному человеку. Например, когда начальник управления Генеральной прокуратуры поглотайствовал представление земли начальнику управления Биомтехима, ну, попробуйте, откажите такому крупному чиновнику Генеральной прокуратуры. Поэтому вот, и зампредседателя госкомимущества, он прямо об этом сказал, что ввиду несовершенства законодательства, просто люди, которые принимают решение о выделении земельных участков, они просто не в силах отказать, когда приходит на такое ходатайство. И эта система вот ходатайства очень широко получила распространение, потому что любой человек из любого министерства, из любого государственного ведомства, который занимает более-менее высокое положение, может ходатайствовать о предоставлении земельного участка кому угодно. То есть свату, брату, там, знакомому и так далее и тому подобное. И этот участок ему будет предоставлен.
И наши суразмовцы и высшие чиновники в один голос сцвярджают, что коррупция у земельным пытании з'ява у Беларуси довольно распаўсюджаная. Але можно поглядеть на пытание из іншага боку. Не усе ж дачи и кватеры, якія будуют чиновники, ці на агул моцныя гэтага свету, будуются с порушением закону. Ці часто бывает так, что гэта обвинавачванне у коррупции, у незаконном будаўніцтве просто зброя, ці то выдаленне нелояльных чиновников, ці просто ва ўнутрыапаратнай барацьбе. Прибрать шляхом обвинувачивания у коррупции своего конкурента – это ж довольно мощный инструмент, який в Беларуси мае давние традиции. Памятаете знакомитый антикоррупционный доклад депутата Александра Лукашенко в снежне 93-го года? Ён тады с бляском в очах и высокородным патосом в голосе расповедал про злодейство тогочасного старшини Верховного Совета Станислава Шушкевича, який, порушаючи закон, збудаваў себе загородный дом. Потом высветлилось, что никаких, типа меньшей мере, наумысных порушений там не было, але справа ж была зроблена. Менавіта обвинувачивания Лукашенко были одной из подставов ці нагодов, каб отхилить Шушкевича от ягоной посады. Як говорилось у народным вершику, Стася скинул за цвіка. И тут массовое уявление про то, что крадуть и злоуживают службовым становищем усе люди улады поголовно, надае гэтым обвинувачиваниям додатковую моц. Михась, насколько такое выкористовывание борьбы с коррупцией распаўсюджанное в сучасной Беларуси?
Справа в том, что в стране, где отсутствует законность, в принципе, казать про законную или незаконную побудову вельми тяжко, потому что захавалась социалистичная система размеркования, социалистичная система разных каналов доступа до доброта. Всяка кшталту льготы, доступ до кредитов больш-менш льготных, подставы для будаўніцтва, выключэнні, выключэнні з выключэння, указы, распоряжэння і гэнак далей. І ўсё гэта патрэбна для таго, каб захаваць максімальную прастору для выкарыстання гэта ў якасці інструмента расправы з тым, хто не падабаецца. Нагадаю, недавнія справы з кіраўніцтвам міліцыі, которые там понакупили себе на Минском море, повыгоняли дитячие сады и так далее. Чи там с прокурором, с гэным. И они же все раули, и гэны и милиционеры, и гэны прокурор, и он же стоял так само на обороне закону. Гэна чисто выкористовывается зараз у политичных мэтах. Тому что кризис, тому что иде занепад, треба показать народу отсеченные головы виноватых. Вот яны украли, вот яны накрали. Вот яны набрали, гэна ўсё ваша стала ў іх. Вот такая бальшавіцкая пераразмеркавальная терминология. Порядку наводзіць ніхто не збіраўся і не збіраецца. Ні з якой коррупцией ніхто не змагаўся і не змагаецца.
Сергей, а паводле ваших звестак, наколькі часто абвінавачванні ў коррупции выкарыстоўваюцца для прыбірання неугодных ці як сродак внутрыапаратнай барацьбы? Ёсць же, відаць, чыноўнікі, якія будуюцца законна. Але заўсёды можна абвінаваціць чалавека, і на фоне шматлікіх іншых падобных справаў гэта будзе гучаць праўдападобна. А потым хто будзе слухаць апраўданні? Здаецца, што і ў разбіральніцтве ў справе былога прокурора Міхаіла Снігіря высветлілася, што не так ён там быў і вінаваты, але справа зробленая. Назад адкручваць ніхто ўжо не будзе, не вяртаць жа яго зараз на былую пасаду з прабачэннямі.
Не, ну здесь с какой стороны стоит закон? По Снегирю там дом этот оформлен был на другого человека, а фактически владельцем был Снегирь. Поэтому вопросы к нему возникли. По квартире там тоже спорный вопрос. Сначала заплатил одну сумму, когда начали проверку, он доплатил еще дополнительную сумму. То есть возник вопрос, почему ты сразу не заплатил всю сумму, сколько эта квартира стоила. Поэтому, не защищая Снегиря, скажу, что там и Снегирь, на мой взгляд, виноват, и тот, кто и владелец квартиры реальной, тоже как бы у него там рыльце в пушку. Там такие вот факты, чтобы для устранения человека, ну, я не слышал, Снегирь, вот президенту точно не мешал. Это просто уже, скажем, действительно другая ситуация, что лоббисты, владельцы квартиры вышли как бы на сына президента, а тот уже пролоббировал вопрос. Поскольку у нас в Беларуси распространена практика лоббистская, когда чиновник там, лоббирует интересы другого какого-то предпринимателя, бизнесмена, это было и в палате представителей, не было, и есть. По крайней мере, со старым ставом было, часто как новый еще пока не определился, кто там что лоббирует. В министерствах видно, что многие чиновники лоббируют интересы других каких-то коммерческих структур, поэтому вот, здесь чисто лоббистская такая. А чтобы устранили кого-то из земли, из-за домов, то есть это... У нас, как у чиновника, как бы есть какие-то грешки, которые вот могут тянуть, не указано, но у многих чиновников есть грешки, которые могут тянуть на уголовную статью. И, конечно, их часто не трогают, если они достаточно лояльны, или там делают свою работу нормально и не наглеют сильно. Если же начинают наглеть сильно, то, конечно, их начинают тогда и трогать.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – коррупция у сферы размеркования земельных участков и аппаратная борьба. Протяг передачи – праз 2 хвилины. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знакомим вас у сегодняшней программе. Пятые сутки у Гомеле протягивая сухую голодовку протесту региональный координатор руху за свободу Владимир Кацора. Три из них он провел за кратами за акцию памяти гвалтовно зниклого генерала Захаранки. Ветераны войны в Афганистане Олег Вовчик и Александр Комаровский накировали у Генеральную прокуратуру лист у оборону предпринимальника з Волковыска. Так само було афганця Миколая Утуховича, який тримає голодовку протесту уже 75 днів. Ми не спинимо висілку по лібералізації візового режиму для білорусів. Такую заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди проведення у Варшаві першого польсько-білоруського економічного саміту. Олександр Лукашенко назвав ганьбою для правоохоронних органів те, що дагетуль не знайдені особи, які літось організували вибух під час святочного концерту «Ноч на 4 липеня». А зараз протяг передачи «Пражский акцент». Наколькі широко распаўсюджана коррупция у сферы размеркавання и выкарыстання земельных участков, про якую казав на минулым тыдні генеральный прокурор Рыгор Васильевич? Ці не выкарыстоўваюцца вінавачэнні такого кшталту, як зброя ва ўнутрыапаратных конфликтах? Як оценивая беларускае грамадство эфектыўнасць барацьбы с коррупцией? Свои отказы на гэтае пытанне пропануюць эканаміст Міхась Залескі, редактор крычаўскай газеты «Вольны город» Сергей Няровны и редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Веди передачу Юрий Дракохруст.
Міхась, а як чиновенство реагує на такі публічні отсячення головов? На попередженні, що наперед буде ще шмат таких справов? Ви кажете, що це розповсюдженная практика? І ось почалися масові арешти. Так, значить, амаль кожен під дамокловим м'ячом.
Справа в тим, що масово згина тільки для тих, хто пресу читає. Это же мизерные доли от сотку тех, кто это все робит. Мизерные доли от сотку. И тому у чиновенства есть такая классная новоязовская формулевка. Попал под раздачу. Вот это таки, ну, оно такое самое здоровье, как человеку может по голове дать метеорит. Вот и он будет вести, ему в голову поцелить метеорит. Это такая самая имоверность для чиновника опынуться под генной административной раздачей за то, что он себе нахапал. И тому никто генная не боится, не боялся и бояться не будет. Это, ну, можно разбиться на машине, можно послизнуться на банановой скурце, можно попасть и под раздачу при анализе процедуры землевыкористания и выделения дялок.
Недавно організація Transparency, яка дослідує корупцію, видала чергову справоздачу об сприйнятті корупції у різних країнах світу. былі праведзеныя агульнанацыянальныя апытанні ў некалькіх дзясятках краінаў, у тым ліку і ў Беларусі. Дык вось, на фоне шмат якіх іншых краінаў, Беларусь выглядае адносна мала карумпаванай, па меншай меры ў вачах ва ўспрыняцці насельніцтва. Скажам, на пытанне аб эфектыўнасці барацьбы ўладаў з карупцыяй у Беларусі доля тых, хто даў станоўчы адказ, заўважальна вышэйшая, чым не толькі ва Ўкраіне і Расіі, але і, скажам, у Літве. Сергей, як бы вы патлумачылі гэтыя паказнікі?
У нас, скажам, хорошо формируецца ў этом плане общественное мнение, поскольку постоянно выступает президент, постоянно выступает генеральный прокурор по этому вопросу, там министр внутренних дел постоянно, есть программа государственная по борьбе с коррупцией. И поэтому общественное мнение, когда его постоянно подпитывают из телевизора, из газет, оно формируется положительно, исходя из этих подпиток. То есть, когда тебе говорят, что вот идет борьба, того посадили, вот еще такой доклад Васильевича по земле, вот сколько фактов выявлено, вот те все наказаны. Но население реально не знает. Вот Васильевич сделал доклад, а сколько из этих фактов будет, скажем, дальше проработано, и сколько чиновников будет наказано, и сколько привлечено к ответственности. На самом деле это будут единичные факты. Тот же, к примеру, начальник архитектуры строительства Минской области Молчин, да? Я просто очень хорошо знаю человека, потому что сколько он выходит из Жодина, как и я. Я знаю, сколько у него Жодина недвижимости было. Он сейчас здесь дом строит. Хотя в Жодине очень много недвижимости и квартиры, и дома у него есть, и он все это продавал, получал, продавал. Как бы неплохо, наверное, на этом поднялся. Вот он здесь получает, и там единственная претензия у него была, что он как бы не очень хорошо оформил. Вот и все, и как бы особых претензий генеральная прокуратура к нему не имеет. И вот он сейчас оформит, да, оформит, что надо, и будет дальше владеть землей и так далее, и вести, как бы, строить еще один коттедж, хотя у него уже один коттедж есть. То, что общество не очень хорошо владеет информацией о том, чем заканчиваются такие громкие выступления, громкие дела, и то, что власть государства подпитывает общество и создает общественное мнение, то есть это вот в этом заслуга главная, и в том, что у нас очень хорошо ведется борьба с коррупцией. На самом деле есть очень много упущений и, скажем, очень много претензий по той же статье, когда уголовного кодекса новый, когда освобождается уголовная ответственность, если он возместил ущерб.
Тое ж пытанне ў Ваўкавыск, рэдактару мясцовай незалежнай газеты «Вольны горад» Сергею Няроўнаму.
100% тема коррупции, конечно, как журналистки, она выигрышная. То есть люди, конечно, об этом читают и хочут, как об этом писали. Другая справа, что частка людей солидаризуется с нами и лечит, что коррупция такая зъява, с якой улада борется больше имитационно, то есть имитуя борьбу, чем робить на сам речь такие справы и хочет ликвидовать ее, как зъяву. Почем это люди бачать, вот такие солидарные с нами? Ну, например, вот не так давно посадили, дали 3 года колонии старшиню СПК Бель Миколаю Сапранецкому. Довольно гучная справа, на узровне района она была. 3 года дали за приписки. Але кольки мы писали об этом. И писали об том, что не только справа у Сапранецким, что такая ситуация у инших СПК. Но вот навод и Сапранецкого вымушены были как бы посадить, мы личим, после того, как уже ропот таки раздался, что стали садить загадчика фермы, быцем бы и на там нечто приписало, туды-сюды. И потом все-таки вырешили как бы самого старшиню СПК посадить. Але на самой справе, то есть и не в им справа, а справа значно выше. Справа в системе, якая робит этой коррупции, и, скажем, чиновники, якія вельми в ее затекавлены, а это только стрелочники. Поэтому шмат людей разумеют, что это только имитация. Ну, частка людей, якія верят в то, что улада на самой справе хочет нечто робить с этой коррупцией. Ну, то, что тема, конечно, гучит, ее активно читают, вот, с разной ступенью веры в то, что робит держава вот, в выниках коррупции. Но тем не меньше это пишется об людях, которые живут тут и которых добро ведают, в принципе, ведают со всех боков люди. Поэтому вельми им цікаво читать. Вот. И то, что они не почитают они, как бы, в районной газете, в официальной и в инших газетах. Вот эта зацікавленность певная есть. А вера, скажем так, 50 на 50. Вот. А лишь шмат людей солидарны с нами, что худшей за все посадят стрелочника, а той, кто керует на самой справе, этом будет керовать и далее.
Сергей, а ці нема участки людей такого отчувания, что гэта у іх тут, на месцы, в Окавыску, скажем, коррупция квітнее, а дзесьці там, у Менску, напрыклад, з ёй все ж вядзецца барацьба. Вось по тэлебачані ж показывают, як прокурор Василевич смело выкрывае коррупционеров. Може, президент просто не ведае, что отбываецца в Окавыску, напрыклад.
Я лечу, что только невеликая колькость людей, насельництва, да, может, до каких увольных город не доходит, верить еще в то, что, ну, как сказать, у доброго цара, что вот он приедет и так далее. У Кричеве, вот дякуючи змаганию вольного города, и то, что мы пишем, усе ведают. То, что призначил Прокопова Лукашенко сюда, это старшинюра ВКНКМ, это ведают усе. Вот 9 год он откировал, то есть промысловость развалена, коррупция усе. И Лукашенко не едет, не сдымает его. Мы навод жартовали, что ну коли уже приедет, ну обещал уже несколько раз приехать и тут вырешить проблемы. Не едет сюда Лукашенко. И поэтому только малая частка может быть верить в то, что нечто там улада в Менску может зарабить и у Кричеве. Уже полное разочарование. Полное разочарование.
Міхася, як бы вы могли прокоментовать меркаванні Сергея Нероўнага з аднаго боку и дадзенае пытанне праведзенага Transparency Organization? Дык вераць людзі ў тое, што ўлада змагаецца з карупцыяй ці не?
Барацьба з карупцыяй праводзіцца ў нас палітычна бездакорна. Ад першых дакладаў Лукашэнка, ад той скрыні цвікоў, которую нібыта папёр там сабе на дачу Шушкевіч. Ад усяго, ад самага пачатку, гэная тэма гучыць паслядоўна, яна не выходзіць з лексікі прэзідэнта, яна ўвесь час даводзіцца грамадству праз усе сродкі масавай інфармацыі. І таму публіка цалкам задаволеная. Пра вынікі ніхто не гаворыць, а дастаткова задумацца, як гэна карупцыя пранікае ў самае сэрца проста пад пузо прэзідэнту. Вы паглядзіце, што адбылося з кіраўнікамі ягоных справаў. Чым яны заканчывалі? Палавіна ў турме. Небяспечная прафесія? Так а хто там глядзеў? Там жа і КГБ, і ШМГБ, і служба аховы, ўсё хто хочаш. Як гэна так атрымліваецца? Так атрымліваецца.
Вы слухали передачу «Праски акцент». У ее удельничали экономист Михай Залесский, редактор Кричевской газеты «Вольный город» Сергей Неровный и редактор электронной газеты «Ежедневник» Сергей Сацук. Вел передачу Юрий Дракохруст. А зараз наше даследование. Червень – это час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбор, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца не цяжка, але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Што рабіць, каб выбраць ВНУ і не расчаравацца, каб не страціць час? Пра гэта ў матэрыяле Юліі Рымашэўскай.